Удобное лицо, я сильно к нему привязалась. Но я его где-то потеряла. Может, однажды на Гулливере, где была очень занята и могла не заметить этого. К тому времени, когда я попала на Лилит, зеркало показывало первую незнакомку, древнюю морщинистую старуху. Ее серые слезящиеся глаза начали мутнеть. Сквозь жидкие седые космы просвечивал розовый череп. Нижняя губа дрожала, нос испещряли красные прожилки, а под подбородком тряслись две дряблые складки кожи. Моя кожа всегда была упругой и здоровой, но зеркало показывало не все. Старуха источала миазмы болезни. Невидимое кислое облако окутывало ее, словно запах дешевых духов, старую потаскуху, словно приманка для смерти. Я не знала эту больную старуху, и ее общество мне не понравилось. Говорят, на Авалоне, Нью-Холме и Прометее старость и болезни приходят медленно. Легенда гласит, будто в сверкающих ульях старой земли люди не ведают, что такое смерть. Но Авалон, Нью-Холм и Прометей были далеко. А земля за семью печатями и потеряна для нас навсегда. Я же осталась на Лилит наедине с незнакомкой. И тогда я покинула сферу обитания человека, опустившись в душные сумерки Круантхэни, где, по слухам, можно было пережить второе рождение. Я хотела вновь увидеть в зеркале старого друга, которого потеряла. Вместо него я увидела новых незнакомцев. Первым был сам властитель боли, властелин разума, повелитель жизни и смерти. До моего появления он правил здесь дольше 40 земных лет. Он был Круантхэни, местная тварь, картофелеобразная тутла с опухшими глазами и пятнисто-сине-зеленой кожей, этакая пародия на жабу, с тонкими ручками о двух локтях. У него было три длинные вертикальные пасти, напоминавшие черные раны. Разглядывая чудовище, я почти осязаемо почувствовала слабость этого куска сала, смердевшего тухлым яйцом. А вот крантхенийские гвардейцы были подтянуты и мускулисты. Но чтобы свергнуть властелина разума, надо стать им самому. Когда мы состязались в игре ума, я отняла его жизнь и проснулась в этом мерзком теле. Человеческому мозгу нелегко привыкнуть к чужой плоти. На целые сутки я потерялась в гадком обрубке, разбираясь в образах, звуках и запахах, бессмысленных, как кошмарный сон. Я отчаянно старалась выкарабкаться, овладеть новым телом и выжила. Победа духа над плотью. Когда подоспело новое состязание, я закончила его в теле, которое выбрала сама. Она была женщиной. 39 лет, если верить ей на слово, здоровая, некрасивая, но физически сильная. Профессиональный игрок. Она прилетела на Круантхэни сыграть в главную игру вселенной. У нее были длинные темно-рыжие волосы и аквамариновые глаза, светом вызывавшие в памяти моря Гулливера. Для игры ее силы и навыков оказалось недостаточно. В те давние дни Хардориан с работорговым флотом у меня еще не появился. На Круантхэни редко появлялись люди. Выбор был невелик. Я взяла ее. Вечером я снова посмотрела в зеркало. Там по-прежнему отражалась незнакомка. Слишком длинные волосы, глаза не те, прямой, как лезвие, нос и невыразительный, непривычный к улыбке рот. Через сколько-то лет, когда это тело начало харкать кровью от какой-то заразы, подхваченной в болотах Круантхэни, я построила башню из черного обсидиана, чтобы встречать в ней каждого нового незнакомца. Годы бегут быстрее, чем мне хотелось бы. Пока башня остается закрытой и недоступной, но всегда наступает день, когда я снова сюда прихожу, и тогда мои слуги взбираются по лестнице и полируют черные зеркала. А когда игра ума заканчивается, я поднимаюсь наверх одна, раздеваюсь и медленно танцую с изображениями остальных. Высокие угловатые скулы и темные глаза, глубоко утопленные в глазнице. Лицо сердечком, окруженная ореолом непокорных черных волос, большие бледные груди с коричневыми сосками. Поджарая, с напряженными мышцами, под маслянистой красноватой кожей, длинные острые ногти, узкий острый подбородок, жесткие темные волосы, подстриженные в виде гребешка вдоль головы и не спадающие до лопаток, и горячий дух похоти меж бедер. Моих бедер? Люди тысячи планет отличаются тысячами черт. Массивная шишковатая голова, глядевшая на мир с высоты трехметрового роста, борода и шевелюра, превратившаяся в яркую, словно червонное золото львиную гриву. Каждая мышца и сухожилие — эталон мощи, широкая плоская грудь с бесполезными красными сосками. Странность длинного мягкого члена. Слишком странный он был для меня и оставался вялым целый год, пока носила я то тело, а башня за это время открывалась дважды. Лицо, похожее на столь памятное мне, но действительно ли я так хорошо его помню? Столетие рассыпалось в пыль, а я не храню изображений своих прежних лиц. От далекой юности остается только стеклянный цветок. У этой были короткие каштановые волосы, улыбчивые губы, серо-зеленые глаза. Шея, пожалуй, длинновата, а груди маловаты. Похоже, похоже, но тоже начала стареть, и в один прекрасный день я увидела, что по замку вместе со мной опять гуляет незнакомка. А теперь одержимое дитя. В зеркалах она похожа на дочь грез. Дочь, которую, будь я прекраснее, чем была, могла бы родить. Хар привез мне ее, самую прекрасную девочку, в подарок. В уплату долга за то, что некогда я сделала его старого, дряхлого и покрытого шрамами, молодым и сильным. Она не старше 11-12. В худеньком неловком теле пробуждается грация, наливаются юные грудки, и год назад пришла первая кровь. Водопад гладких серебристо-золотых волос струится почти до земли. На миниатюрном личике огромные глаза, они глубоко фиолетового цвета, лицо словно вылепленное. Ее, конечно, специально вырастили такой. Генетическое программирование, превратив толстосумов Лилит и Филоноры в ослепительных красавцев, озолотило магнатов Шрайка. Когда Хар привез мне девочку, ей не исполнилось еще и 7, но разум ее уже померк. Она превратилась в скулящее животное. Остатки сознания агонизировали в темной камере черепа. Хар сказал, что такое ее и купил. Она была дочерью казненного за политический террор главаря филонейских гангстеров. Его близкие, друзья и слуги были убиты или превращены в безмозглых кукол для утех победивших врагов. Так утверждает Хар. И я ему верю. Она моложе и красивее, чем я. Даже в свою невозвратную первую молодость на Эше, где безымянный юноша подарил мне стеклянный цветок. Я надеюсь носить эту дивную плоть столько же лет, сколько носило мое родное тело. И как знать, возможно, в один прекрасный день я увижу в зеркале свое лицо. Я пропускала их через себя одного за другим, через свою мудрость к новому рождению. По крайней мере, им хотелось в это верить. Высоко над топями, запершись в башне, я готовилась к ним в зале перемен. Мое нечто выглядит не слишком внушительно. Большая, грубо обработанная чаша из какого-то неизвестного ковкого сплава темно-серого цвета и тепловатого на ощупь. По краю чаши через равные промежутки сделано 6 ниш. Это сиденье. Жесткие, тесные, неудобные, рассчитанные явно не на людей, но все-таки сиденья. С дна чаши поднимается узкая колонна. Вверху колонна расширяется и раскрывается, словно бутон, образуя подобие блюдца, на котором должен восседать... Титул выбирайте по вкусу. Господин боли, властитель разума, повелитель жизни, дарующий и отнимающий, катализатор, хозяин. Все это я, последнее звено в цепочке, восходящий к белому и, вероятно, к стародавним временам, к создателям, к к неизвестным, что изготовили эту машину на заре далеких веков. Зал в башне несколько театрален, но это моих рук дело. Округлые стены и сводчатый потолок изготовлены из 1000 кусочков обсидиана. Некоторые кусочки такие тонкие, что сквозь них пробиваются серые лучи солнца Кранд-Хене. Другие потолще и почти непрозрачные. Цвет у всех кусочков один. Но 1000 оттенков, и если приглядеться, можно увидеть грандиозную мозаику жизни и смерти. Грез и кошмаров, боли и экстаза, пресыщенности и опустошенности. Всего и ничего. Они сливаются, перетекая друг в друга снова и снова, по кругу без конца, словно ураборос. Змея, пожирающая собственный хвост. Каждый кусочек уникален, хрупок и остр, как бритва. И каждый – часть огромной картины, огромной, черной и эфемерной. Я разделась, отдала одежду Раннару.